Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Громче. 7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Да, давай, заводи. Это понедельник и 8 апреля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Ну как вы там? Бодритесь, только энергичные взмахи ногами и руками могут сегодня спасти вас от процесса замерзания, от оттока крови от внешней вашей оболочки к внутренней. Ибо вы ведь разбалованы были предыдущими выходными, солнечными деньками и всем таким. И плюс вы еще смотрите на календарь и думаете, ну уж 8 это апреля, ну уж сейчас-то уж, конечно-то, наверное же, нормально же все будет. Думаете так вы. И заблуждаетесь. Насколько глубоко вы заблуждаетесь в этом, об этом я расскажу вам, знаете, чуть позже. Ну, в смысле, ну, через какое-то время. Потому что сейчас у меня для вас чрезвычайно важное заявление. Оно, между прочим, связано отчасти и с погодой, еще и с понедельничком. И само по себе, как мне представляется, великолепно и по форме, и по содержанию. Внимание! Я серьезно, внимание! В лесах столичного региона начали просыпаться от зимней спячки ежи. Но зоологи советуют москвичам не приставать к ним и не брать на руки. Животные голодные, агрессивные и могут передать вам, москвичи, свои опасные заболевания. Боже мой, голодные, агрессивные ежики бродят по подмосковным лесам. После зимней спячки агрессивны, потому что только проснулись и голодные. Ну и вообще вспомните себя, когда вы только что просыпаетесь. Вот так вот спал, долго. Ну вряд ли когда процесс просыпания бывает позитивным, правда же? Просто не надо к ним приставать, зоологи советуют. Это всегда не полезно. Могут укусить, передать вам бешенство или разные глистные заболевания. Ах, хорошо! Сами ежи за людьми кусаться не бегут, заверил ученый. Кто этот ученый прекрасный? Мне хочется... Профессор биологического факультета МГУ имени Ломоносова Ирина Беме. Сейчас просыпаются преимущественно старые ежи. Малыши более толерантные, но сейчас молодежи еще нет. Трогать колючих животных не стоит и даже летом. Мне кажется, ну, как бы, все, информация исчерпывающая. Я думаю, что теперь вы окончательно предупреждены, а значит, защищены. Еще раз тем, кто не въехал, не приставайте к ежам! Макс уже с нами, Тимофей Чупанов, Артем Евгений, Владимир Трутнев, лимузин, Андрей Федорин, Георгий Конькова, Дэвид Джонс, секундочку, Кирилл, Сега, деревенский парень, Терпуховчанин, Александр Румригин, Дмитрий 48-й, Владимир Волкман, рекрут, Антон Кавашкин и еще очень много людей. Лучших людей планеты, между прочим, уже здесь, в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Давайте проведем голосование, кого касались ежи. Давайте проведем голосование, кто еж из нас. Вы смело можете сказать о себе: да, я только что проснувшийся от зимней спячки еж, не трогайте меня. Ну нет, конечно, до такого мы пока еще не дойдем. Но я думаю, подобное о себе мог бы сказать каждый второй, а то и каждый первый из нас, другие.
Ты меня,
сообщает о том, что Рязанка уже мертвая. Насколько я помню, с 6 по 10, ведь правда же, с 6 по 10 на Волгоградке движение сильно ограничено из-за того, что сначала закрываются, потом начнут открываться станции метро. Из-за этого у вас там все плохо. Ну и Рязанка тоже уже стоит. И Макс спрашивает, есть какие-нибудь лайфхаки по преодолению? Макс, есть, конечно. Но можно сказаться больным. Не могу работать, шеф. Сил нет, встать не могу. До среды дай отдохнуть немножко, восстановить силы. Это первая вероятность. Ну, попасть. Ну, можно еще электричками воспользоваться. Оставить свой личный автотранспорт. Выезжать на 4 часа раньше. То есть вариантов масса. И все они какие-то не очень прикольные. Терпение набраться. Спокойствие и терпение. Вот самый главный лайфхак. Ну и объезжать сегодня Рязанку, Волгоградку. Потому что там уже мрак окончательный. На Волгоградке скорость падает местами до 3 км в час. Люблинка тоже не проездная. И с МКАД тоже сложно съехать. И поэтому на МКАД в этих районах тоже проблемы. И за МКАД по направлению в Москву, вот здесь, где Котельники, Люберцы, тоже ж, жесть, вот что я хотел сказать, да. Вот, кстати говоря, лайфхак, я об этом и говорю. 853-й пишет СМС. У нас на работе девчонка там живет, к подруге переехала. На время вот этих перекрытий. Хорошая подруга и муж подруги тоже рад. Вот так я сказал. 7373948-495 код. 7373948 по 495-му. Если смс 925-88-88-94-8. Давайте продвижение. Доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Александр Домодедов.
Александр, касались ли вы сегодня ежа? Ежа касались сегодня? Было утром?
У меня такое ощущение, что начинает с января его катать.
Понимаю. Давайте.
Пока солнышка нет, пока не пригрело
ну, да.
до конца.
Ну, да. Да.
Роман, по движению хотел сказать, что на съезде с проспекта Андропова на трешку, там «Газель» догнала седанчик старенький, прямо на съезде на самом. Mm-hmm. Поэтому там немножко толкается и проспект Андропова сам толкается, и на съезде... Аккуратнее надо быть.
Внимательнее. Какой-то праздник, мне кажется, у газелистов сегодня. Нужно быть с ними вообще осторожными, потому что я сегодня дважды видел неадекватов. Вот один лихо перестраивался в мою полосу, когда я по ней ехал. Причем перестраивался так, что я думал, он сейчас опрокинется. То есть резкость маневров такая, как будто бы он на Авентадоре, на Ламборгини. Раз, два.
Мне кажется, он просто не выспался.
Раз, два. Он так сначала резко влево в мою, потом, понимаешь, слишком резко дернул вправо, и такая раскачка, я думаю, так, немножко подотстал от него на тот случай, если он сейчас опрокинется. Ну, как-то вот, спасибо большое. Осторожно сегодня с газелистами. Они сегодня за ежей. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Ну, это такие ежи наши дорожные. Говорите, рассказ, да, где вы?
Алексей, Москва, и выехал от ремонта, так скажем, где беседы, мост там ремонтируют, вот, до М4, все прекрасно, вот обратно, граждане, пробочка страшная от Видного.
Уже, стоит. Скажите, жаль людей, вот едешь как-то и жалко, вот столько людей прожигают жизнь свою, и вот это вот все. Это...
А что делать, это тоже наши излишки.
Второй МКАД построить платный рядом, вот я только что придумал.
Верхний ряд для...
Верхний для больших людей. Вы знаете, у нас каждая пятая машина в Москве премиального сегмента. Только что вот новости появились. Каждый пятый. Вот для них, для небожителей, второй ряд построить, да, верхний, второй ярус. Да, и платный сделать. Платный.
Ну, скоро уже, вы знаете, Роман, наверняка, я думаю...
Скажите, а вот, ну, кроме шуток, а вы бы платным МКАДом пользовались, если бы рядом шел платный МКАД?
Нет, пользоваться можно, просто, понимаете, как говорится, будет ущемление граждан...
снимать.
В смысле? Почему ущемление? Бесплатное останется?
Одним можно, другим нельзя.
Нет, бесплатное это... останется. Для плебса бесплатный, для небожителей платный. Плати деньги и проезжай. Вы же в кино, когда ходите, деньги платите за это?
Да, это понятно. Проще с вами сделать ветку отдельную метро, чтобы их даже не видеть.
Не знаю. Спасибо большое. Вот видите, как мы с вами подсказали мне идею. Давайте быстро, пока продолжим говорить о движении. А вы еще и голосуйте. 134-21-35. Вы бы пользовались платной магистралью, которая бы стала бы платной бы альтернативой МКАД. Рядышком шла или над Московской кольцевой. Тем, кто внизу, даже лучше. Дождь не мешает, снег не мешает. Ты хорошо там, у тебя все нормально внизу. На тебя сыпется там вот это вот все. Вот. Ну, что-то богатое сыпется. Люди-то вверху богатые едут, поэтому что-то хорошее, плохое не будет. Что-то хорошее с них будет опадать. Вы бы воспользовались платной альтернативой Московской кольцевой? Да, классная идея, я бы заплатил. 134-21-35. Нет, не заплатил бы. Нет, плохая идея. Я бы не пользовался платной магистралью, платным дублером КАТ. Ну ладно, не над он бы шел, рядышком шел бы. Рядом, совсем, вот совсем рядышком. Как это бывает в европейских странах, когда платная и бесплатная магистрали отделены друг от друга буквально десятком метров, не сотнями даже, десятками метров. Вот здесь она идет бесплатная, там же деревеньки, там же светофоры, круговые движения, все такое. А ты по платочке спокойно шелестишь 110. Да, классная идея, я бы платным БАМКАДом воспользовался. 134-21-35. Нет, 134-21-36 не воспользовался. Господа Ротенберги, не знаю, можно говорить в СУИ. Господа Росавтодорсы, господа эти, концессионеры. Смотрите, я сейчас провожу изыскательские, исследовательские, маркетологические работы, на которые вы точно бы попросили у государства пару-тройку миллиардов рублей. Ну, дескать... Надо провести работу с населением, узнать, надо, не надо. А я бесплатно это для вас делаю. Бесплатно. И, между прочим, за это вы с меня еще деньги взимаете, когда я проезжаю по вашим платным М-11. Вот сейчас 550 рублей заплатил, между прочим, за спринтер. Проехаться всего ничего, за Шереметьево. Заехать вот туда. То есть третий платный спуск, съезд, третий платный. 550 рублей это мне стоило. Заплатил. А вы мне чего? 134-21-35. Да, я бы воспользовался платной альтернативой МКАД, если бы такая была. Нет, 134-21-36. Не воспользовался. Это обычные телефоны. Нужно просто взять и набрать один из них, который соответствует вашему внутреннему ощущению. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Говорите же.
Добрый день, меня зовут Денис. Да, я хотел сказать по поводу проезда по Волгоградскому проспекту.
Да.
Товарищ, не ездите туда вообще сегодня, не надо.
Уже поздно, потому что все равно, даже если поехать, все равно не проедешь, там 3 км в час движение скорость. Или наоборот, вы же понимаете, что каждый, как вы помните про бобра, убил бобра, спас дерево. Как каждый стоящий на Волгоградке в пробке... Это минус один автомобиль в соседней пробке. Поэтому, ну, как бы, с этой точки зрения вроде ничего. А вы живете там, на Волгоградке?
Я живу в Котельниках. Ну, я не автомобилист, но просто...
Ну, из окна, я имею в виду, что из окна видно просто вот, что происходит там.
Да, но она умирает. И будет умирать в ближайшие
дни. А вам же дышать этим всем, да? Вот это вот все, что там. Все. А вам дышать. Видишь, человеку дышать нечем, товарищи. Но сколько дней мы подряд уже говорим о том, что на Волгоградке и на Рязанке рядом жесть. Ну, объезжайте как-то. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
Здравствуйте. Роман, здрасте. Я вот вчера ехал из области по Волгоградке. Но это просто организация движения никакая. То есть, как бы, я не понимаю, зачем для автобусов сделали две полосы. Вот, ну, как бы...
А там две полосы для автобусов?
Да, они взяли вот этими мешками, то есть, как бы, огородили эти временными...
Ну, как? Ну, один Барикелло, а второй Шумахер, допустим, едут за рулем. Ну, ясно дело, Барикелло должен быть медленнее. Шумахер должен его обгонять. Все. И для этого вторая полоса.
Да, и у нас люди, как бы, где можно ехать в две полосы, они едут в одну полосу, понимаете? То есть, как бы, все боятся приезжаться. Вот, а сейчас я двигаюсь по Волоколамскому в сторону Москвы. Я не знаю, вот у нас есть шикарная организация центр организации дорожного движения, но так, такое ощущение, что она занимается дезорганизацией дорожного движения. То есть светофор, вот если можно посмотреть по Яндекс.Картам, я уже и звонил, я не знаю, что я только не делал. Я говорю, настройте, пожалуйста, светофор. Вот ноль эмоций, вот ноль, понимаете? То есть как бы деньги получают люди, а работать не хотят. Как бы вот то же самое с Волгоградкой, с Рязанкой. Ну, просто да. Взяли две полосы, как бы, и забрали. Автобусы нормально, спокойно едут и в одну полосу. Но из-за того, что сделали полторы, и у нас люди, как бы, ну, не все так могут ездить, допустим, в две, то есть разграничивать пространство своего автомобиля и рядом едущего,
ну, да.
Они едут в одном направлении. Я вчера просто ехал 2 часа, то есть, как бы, ну, это просто...
Ну, послушайте, ну, мне кажется, что подобные вещи, это помимо всего прочего, помимо перекрытия, там, всего остального, это, они несут двойной смысл. Один из которых — это фактическое перекрытие ради чего-то. А сама организация перекрытия имеет еще и дополнительный смысл показать нам, вам, ну, в общем-то, перспективы наши, показать место, что этот город не для автомобилистов. Все. Чтобы постепенно к этому начинали привыкать, ну, как бы осознавали это. Поэтому две полосы для автобусов и полполосы для автомобилей. Здесь, ну, в этом все нормально. Ведь вас же предупредили, что будет перекрытие. Вам же посоветовали, пользуйтесь общественным транспортом.
Да,
вы
я не знаю,
вы не услышали.
Это ну, я не знаю, почему это нельзя сделать на майские праздники, когда народа не будет, народ будет...
Именно поэтому, потому что народа не будет, сигнал дойдет до минимального количества людей, а так до максимального. А так до максимального, чтобы знали эти самые автомобилисты. Объезжаю по шоссе энтузиастов, пишет Сергей. Видите, крюк какой. Вспомните пассажиропоток на Выхино. Вот и две полосы для автобусов, это пишет Сергей. Ну, в общем-то, да, Сергей, но тогда три нужно сделать полосы, а для автомобилей ни одной. А что, просто закрыть и все. Так, голосование по платной магистрали, платная альтернатива МКАД. Воспользуюсь, не воспользуюсь. Ну, как-то вяло, честно говоря, по количеству людей. Виловато. За выходные вы разучились голосовать, что ли? Ну, звоните же в эфир. В голосовании ровно так же нужно звонить, выбрав один из вариантов. Да, воспользуюсь, 48. Нет, не воспользуюсь, 52%. Так распределились ваши голоса. Мне кажется, что это как раз голосование, после которого... Ну, в смысле, результат, после которого все и происходит. Так, сколько у нас там за 48? Нормально, большинство. Давай, поехали. Давайте, платный МКАД, 48%. Хорошо все, 52% это те, кто против. Нормально, большинство за. 48, это же большинство, правильно все, так что давайте. Это платная альтернатива Московской кольцевой. Вы знаете, я вот почему мне кажется, что эта инициатива не очень классная? Потому что Катавасия еще лет на 10-15 будет и умрет все вокруг Москвы. Но если бы, вот прям, вот по-настоящему, сейчас мы приняли решение, а через неделю или через полгода хотя бы, или через год, ну где-то вот в таких пределах, она, эта магистраль платная, уже появилась, ей-богу бы ездил. Вот честно. Ну, правда же. Ну, потому что сейчас проехался тоже на днях по вашей Московской кольцевой. Съехал с вашей Московской кольцевой на Профсоюзную с внешней стороны.
Бог ты мой.
Ну, построили же эстакаду. Ну, все, вроде бы должны были развязать узел пересечения МКАД и Профсоюзки. Если с внешней в районе Меги съезжать на Профсоюзную, чтобы в центр потом ехать. Построили эстакаду, новые развилочки, развязочки, делители потоков, которые по уму вроде бы там за 300, за 400 метров разделяют потоки бетонными отбойниками. Все хорошо сделали. Но те, кто съезжают вот из области на МКАД, на внешний едут, тут же моментально блокируют мне, потому что наши потоки тут же пересекаются. То есть делали. Кубометры гигантские, тысячи кубометров бетона потратили на это. Тысячи кубометров денег потратили на новую развязку, на то, чтобы все это сделать. Народ стоял до этого сильно. Сейчас стоит катастрофически в этих пробках, потому что узел сделали, вот этот узел, его просто увеличили в масштабах. Я не специалист, я не настоящий сварщик. Я не знаю, как нужно было сделать, чтобы все развязать по уму. Но я точно знаю, что так можно было сделать. А сделали снова так, что то же самое, как и было, только хуже, а еще потрачены километры денег на это. Ну, хорошо.
Моторы.
Так, читаю. Вы же знаете, что сейчас ваши слова исковеркают, МКАД отремонтируют и сделают флат. Да нет, ну не отремонтируют. В смысле, да нет, не отремонтируют. Просто так сделают платным, без ремонта. Он же отремонтирован уже. Мы, автомобилисты, платим столько всяких сборов, налогов и акцизов, что бесплатных дорог априори для нас не осталось, пишет Владислав. Ну, Владислав, ну вот я хочу сказать вам так везде, во всем мире. Ну, что ж тут делать? Волгоградка в центр. Маргарита Черковская пишет. Да, Волгоградка в центр, очень плохая. А, это в смысле фотография. Да не, ну что она такая? А, в смысле, что по одной полосе? Ну да, по одной полосе. Маргарита присылает фотографию. Спасибо вам большое. А, приезжих по домам, и все станет нормально. Нет, лимузин, не станет нормально, потому что мы не сможем. Они уже дома, все. Мы сами их зовем. Ну, сами зовем. Не хватает людей, давайте все к нам. А, Хорда, альтернатива Волгоградки, Рязанки из Некрасовки. Юрий Лебедев подсказывает вам, как можно справиться с этой ситуацией. Сколько автомобилей сегодня в городе? Ну, знаете, я, ну, не знаю, доверять, не доверять этим данным. Ну, сложно доверять, потому что вот мой сейчас счетчик подсказывает 498 тысяч. 497. И это якобы 90% от того, что было вчера. То есть вчера было больше. И тогда вопрос, а каким образом в воскресенье 500 000 автомобилей было в половине восьмого в Москве? Не знаю, я, ну, как-то я уже с осторожностью начинаю относиться к этому датчику, к нашему. У нас здесь висит экран, который дает информацию из ЦОДД по количеству автомобилей. И, ну, как бы, ну, это просто число такое большое, да. Но представить себе, что в воскресенье в 7 утра 500 000 автомобилей было в Москве, активных автомобилей, не просто 500 000, а активных на дорогах в движении, мне сложно чрезвычайно. Поэтому, как бы так, я вот осторожно к этому все. Аккуратненько. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте.
Утро доброе. Ну, на самом деле, статистика наука очень точная, но хорошо управляемая. Поэтому с ней работать всегда приятно.
Ну,
вот.
Да.
Но что касается дорог, вообще академическая пока очень прилично. Проехал сейчас ее практически всю. Вот. А так вот по всем этим пробкам, ну, тут есть два нюанса на самом деле. Вот на Волгоградке сейчас, как говорят, хочешь сделать человеку хорошо, сделай ему плохо, а потом верни, как было.
Да.
Вот откройся, и все будут счастливы опять. Все здорово,
абсолютно.
Мы почти летим. А еще, с другой стороны, знаете как, раньше мы стояли на дорогах в пробках, а теперь же приятно стоять на дорогой эстакаде.
Конечно. Она еще немножко так раскачивается под тобой,
да.
Ты думаешь, о,
да,
прикольно.
Ну, кружение так хорошо иногда так покачивает.
Если,
да,
детеныш спит сзади, ему наоборот, он такой думает, вот,
да,
я дома, так раскачивается.
Отношение все нормально.
Ну,
но
да.
Ведь так господин Собянин давно сказал, что я сделаю Москву неудобной для автомобилистов. У него все хорошо получается.
Да.
А обещание, что наши внуки будут там ездить шикарно. Ну, может быть, приятно, но хочется самому еще поездить, так в хороших условиях, честно говоря.
Хочется. Тогда для нас центры этой миграции внутренней. Выбирайте место себе красивое, берите дальневосточный гектар и ерзайте там сколько угодно. Вот сейчас где? На Чукотке, да, у нас два человека погибло в прошлом году. Там смертность какая? Вы знаете, статистика опубликована, Антон Кравченко в новостях дает ее. Самые опасные и безопасные регионы России. Москва самый опасный город. Здесь больше всего гибнет людей. Тысячи. А на Чукотке два человека за весь год. Ну и как вы думаете, где интереснее жить автомобилисту? Конечно, на Чукотке. Дорог нет, направления, но зато все твои. Смертность нулевая практически, можно сказать. Вероятность встретить следующего еще одного автомобилиста практически равна нулю. То есть медведя проще встретить, чем автомобилиста. Но это же мечта, это же сказка, а не жизнь.
Моторы. Обзор прессы.
Эльвира Хас. Саншина с обзором прессы. Эльвира.
Доброе утро.
Доброе
всем.
Утро. Я приветствую и тебя тоже, и всех, кто к нам только что присоединился. И я сейчас в телеге дописываю обращение. Мой этот, как он называется? Манифест.
Ага.
Ну, предложение мое по поводу платного дублера МКАД. Сейчас я допишу. Автоводитель через УТ. Ауто. Ну, так же, как Инстаграм, вы знаете. И я уже даже, вот мы только что с Антоном общались, да, и я даже выработал стоимость,
да,
платного МКАД. 100 рублей за 10 километров. Каждые 10... А нет, подожди, за 10 километров не получится, потому что там же съезды постоянно с него. Постоянно съезды. Короче, суммарно должно выходить 100 рублей за 10 километров. Так, чтобы по кругу можно было проехать в районе 1000. Сколько? 111, 110 МКАД, 130. Ну, что такое?
Ну да.
Вот, то есть, чтобы суммарно, если сделать круг, то это около 1000 километров. Примерно 100 рублей за 10 километров. Там, если съезд у тебя через 4 километра, ну, соответственно, 40 рублей. Считать. Вот, ну, там, условно говоря, 10 рублей километр. Правильно? 10 рублей километр. Все, съезд через 4 километра, 40 заплатил. Через 8 километров съезжаешь, условно, 80 рублей заплатил. Все, 10 рублей километр. Вот такая оплата.
Проезжаешь. Интересно, да.
Проезжаешь, и все. Дорого? Дорого. Но извините, я же плачу за 3 там, с небольшим или за 4 километра платного участка в Шереметьево 400 рублей. Ясно, они мне расскажут, нет, платный участок начинается у Москвы, прямо МКАД, и ты едешь типа 15 километров, а вовсе не 3. Но я-то считаю, что когда я взял талончик, вот тут для меня и начался платный участок, правильно? А беру я этот талончик за 3 километра до Шереметьево. Все, будочка стоит. Я взял талончик и через 3 километра выехал. И мне женщина говорит, 400 рублей с вас. Говорю, окей, там получается 100 рублей за километр. А я говорю, 10 рублей за километр на МКАД. Это же дешевле. Все, хорошо, поэтому давай обзор прессы, а я допилю предложение. А вы, да, и в Телеграме там же устрою голосование. Хорошо это или нехорошо? Все, давайте.
Пока ты про МКАД пишешь, я буду рассказывать про авиапутешествия. Эксперты назвали самые выгодные направления для авиапутешествия. Это пишут «Вечерняя Москва», об этом рассказывает нам. Данные билетных агрегаторов свидетельствуют, что самыми выгодными направлениями для авиаперелетов по итогам первого квартала 2019 года стали европейские столицы. Цены на билеты в Прагу, Рим, Берлин, Ригу, Барселону, Париж и Мюнхен снизились. Специалисты объясняют это высокой конкуренцией между перевозчиками и укреплением рубля. Исключением составляют билеты на рейсы непосредственно перед майскими праздниками. Наблюдается подражание по всем направлениям, пишет издание. Что касается, кстати, перелетов по России, в период с января по март 2019 года билеты подорожали в среднем от 5 до 13%. И даже есть направление, где подорожание было самым высоким. Об этом можно почитать в «Вечерней Москве». «Все гениальное постно» — это статья в «Аргументах и фактах». Ну вот, особенно будет интересно тем, кто постится, и не только тем, кто постится. Эксперты раскрывают технологии маркетинга, завязанные на этикетке «постный продукт». Говорят, что акцентировать внимание на продукции растительного происхождения становится наиболее актуальным, на хлебе, на растительном масле, мармеладе и так далее. В общем, все, что и так было постным, с появлением этикетки цена на эти продукты повышается. Причем понятно, что на какую-нибудь овсянку нет, а на какие-то такие крупы, которые говорят, там, рекомендовано в пост, поднимается больше всего. Например, на кускус, ячневую или кукурузную крупу, отмечают эксперты. Еще рассказывают про то, что становится модным делать постными, не постные по определению продукты и тоже поднимать на них цену. То есть они становятся гораздо дешевле. Всякие там майонез растительный, колбаса соевая, сметана или сыр, какой-нибудь сыр из гороха и так далее. Все это должно называться по-другому, то есть там не сыр, а сырный продукт, не майонез, а майонезный соус или как-то так. Вот, потому что состоит из других ингредиентов, и понятно, что это не должно столько стоить, сколько оно в итоге стоит в пост. В общем, обо всем об этом эксперты рассказывают аргументом и фактом. Российская газета публикует большую статью, называется «Чучело и все остальные». Посвящена эта статья школьной травле. По данным Центра толерантности в России, каждый пятый ребенок регулярно сталкивается с издевательствами и запугиванием в реальной жизни или в интернете, а каждый четвертый сам выступает в качестве агрессора. Вспоминают Тасю Перчикову и, в общем, разговаривают на эту тему, обсуждают, почему травля среди российских подростков набирает лайки. Вот такая статья в российской газете. «Коммерсант» публикует большой материал под названием «Прорабы до настройки». Госдума готова подсказать президенту кандидатов в министры. Это большой такой политический разговор. Спикер Госдумы Вячеслав Володин конкретизировал свои предложения по изменению Конституции. Он сказал, что Госдума должна участвовать в консультациях при назначении членов правительства. Источники коммерсантов в Госдуме и Белом доме подчеркивают, что руководство палаты и так может выразить свою позицию по поводу действующего или, напротив, перспективного чиновника. Но сейчас неофициально. Однако предлагается подумать о формализации этих полномочий. И вот собеседники коммерсанта напоминают, что за этот созыв ни один депутат не перешел на работу в Белый дом. Это статья в «Коммерсанте». И «Ведомости» тоже публикуют мнение своих экспертов на эту тему. Говорят, что дискуссия о точечных поправках в Конституцию может закончиться ее более серьезным изменением. Говорят, что это пока такой пробный шар, которым зондируют почву. Госдума могла бы участвовать в формировании правительства, заявил в субботу, собственно, Володин. И вот, как пишет «Ведомости», для этого нужно изменить Конституцию, детализировать нормы об отчете правительства перед Думой, в том числе в оценке отдельных министерств, и предусмотреть как минимум участие депутатов. Сейчас Дума лишь дает президенту согласие на назначение премьера, а решение о составе правительства президент принимает по представлению премьера, не имея возможности опереться на альтернативную, это цитата, позицию или мнение по кандидатурам. Ну вот эксперты «Ведомостей» рассуждали на эту тему и говорят, что это гораздо более серьезный разговор, чем нам кажется. Вот. Ну и есть еще интересная статья, но, правда, совсем не политическая, тоже в «Ведомостях», про то, что Роспотребнадзор приготовил проект нового санпина для кафе и ресторанов. Ведомство предлагает сохранить большинство из действующих правил, а рестораторы отменить. Это, конечно, будет особенно интересно тем, кто знаком с этой сферой, но, тем не менее, там есть довольно забавные такие пункты в этом санпине. И наиболее одиозные нормы, как отмечается в статье «Ведомостей», Роспотребнадзор все-таки предлагает убрать. Он, например, предлагает обойтись без отдельного помещения под яйцебитню, не требует мыть посуду исключительно ветошью, а овощи и зелень в уксусном растворе. Вот такие были, оказывается, нормы в санпине для кафе и ресторанов. И все это, в общем, весьма забавно и интересно, можно прочитать в «Ведомостях». Ну и, Рома, на этом, пожалуй, я закончу свой
обзор. Да ты что?
Да.
Ладно, а я не просто там написал, я даже, даже голосование затеял. Проголосуй ты тоже, ладно?
Хорошо.
Вот. А еще я призы пытаюсь пристроить.
Что, призы никто не берет?
Пятничные. Не хотят, слушай, такой ажиотаж был. Я тут рюкзаки разыгрываю швейцарские, офигенские, книгу обалденно. Зонт.
Ой, потрясающий. Я видела эти зонты. Они,
да,
правда шикарные.
Да, они шикарные, потрясающая трость.
Если выиграть два, можно ими драться.
Конечно, да, конечно. Да, 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 да. Вот это вот, как там... Еще скрипит потертое седло. И ветер холодит. Былую рану. Куда вас, сударь, к черту занесу?
Говорит Москва, 94,8.
Эльвира, ой, за живое прям. Это же вот это вот. Пара-пара. Да, про Чукотку. И Мерседесы поменять на трехосные Уралы повышенной проходимости. Да, Владимир, спасибо вам большое. Названы самые опасные для водителей регионы России. Лидером рейтинга, который подготовила госавтоинспекция Российской Федерации, стал Краснодарский край. Итак, Краснодарский край, давай отвечай, что у тебя там с этими, что у тебя с безопасностью? Ты чего это в самом деле? Для тебя, извините, горнолыжных склонов понастроили. Для тебя курортов, стадионов, у тебя там гоночная трасса и все такое, а ты самый опасный. Что случилось, Краснодарский край? Я тебя иногда вижу здесь, на дорогах. Поэтому ты сейчас приди, пожалуйста, по телефону 7373948 и расскажи, как это у тебя происходит. Потому что мне кажется, что Краснодарский край, дороги Краснодарского края, по параметру удельное количество сотрудников госавтоинспекции на погонный километр пространства лидирует вообще в принципе. В принципе, по планете Земля лидирует. Нигде больше нет такой плотности госавтоинспекции на погонный метр, километр или сантиметр площади нашей страны. Нигде больше нет того самого, чего я пытаюсь добиться от московской госавтоинспекции, а именно патрулирование на ходу такого плотного, как в Краснодарском крае. То есть ты всегда можешь быть уверен, что твой тыл надежно прикрыт инспектором, который едет позади тебя и блюдет изо всех сил, чтобы ты, не дай бог, даже не наехал на разметочку разделительную. Не наехал даже на нее. Я уж не говорю, что переехал бы ты ее. Иначе тут же моментально тебя во все щели будут обвинять в выезде на встречку, создании опасности и всего остального. И придется тебе, дорогой мой Краснодарский край, житель Краснодарского края, откупаться от них, платить тысячи за то, чтобы с правами остаться. Суды ломятся от всего этого. И при этом это самые опасные дороги Краснодарского края, самые опасные. А в чем причина? Объясните мне этот невероятный парадокс. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман.
Да, здрасте.
Да, я из Краснодарского края.
Хорошо.
Очень много, я хочу сказать, у меня и все родственники на машинах, и абсолютно все, и профессионально занимаются. Сами жители Краснодарского края очень редко занимаются.
Извините, качество просто связи какое-то не очень. Жители. Вы знаете, я придерживаюсь мнения, что жители одинаково отстойные, одинаково прекрасные примерно везде. Ну, в смысле, люди вообще, в принципе, не только в России, на земле. Отправь их на остров необитаемый. От каждой страны понемножечку. Из невероятно цивилизованных стран. Из тех стран, которые мы называем третьего мира, развивающиеся, недоразвитые, еще какие-нибудь. И в результате через какое-то время вы поймете, что это все равно вдруг одно общество. Вот они станут неким одним обществом с выработанными своими какими-то внутренними правилами, законами. Ну, там, провинившихся они будут жрать, все. И житель цивилизованной Великобритании или Германии ровно так же будет обгладывать кости, как какой-нибудь представитель Папуа-Новой Гвинеи, своего же собрата, которого они решили почему-то по своим законам сожрать сейчас. Ну, съесть просто его. Вот. И наоборот, все могут становиться лучше. Все зависит от коридоров возможностей. От тех возможностей, которые тебе устанавливает структура, в которой ты живешь. От возможности быть говном, извините меня за это, ну, плохим, и до необходимости быть хорошим. Это все устанавливается системой, и система контролирует все эти возможности. Значит, думаю я, в Краснодарском крае созданы такие возможности, которые позволяют людям быть настолько отвязными, что это самые опасные дороги. При том, что визуально я вижу постоянно полицию. Постоянно вижу полицию. Везде полицию вижу. Визуально глазами их наблюдаю. Мне приходится... Ну, в смысле, приходится плохо. Я бываю, давайте так. Я бываю в Краснодарском крае. Не скажу, что везде, но... Вот Сочи, Адлер, Красная Поляна, все вот эти вот дороги, горные серпантины. По 5-6 раз в году. 5-6 раз в году, ну, несколько раз в сезон я попадаю туда. Зимой, осенью, летом. По работе. Ну, просто потому что там такие дороги, типа предполагается море. И это ближайшее море, теплое море, куда можно выехать из Москвы, при этом не покидая пределы Российской Федерации. И автомобильные представительства российские очень часто этим пользуются и устраивают там всевозможные тест-драйвы, знакомства с новыми моделями. И вот поэтому мы туда и гоняем все время. Я вижу полицию, и я вижу кощунственное пренебрежение вообще правилами дорожного движения, безопасности, здравого смысла, инстинкта сохранения. Такое ощущение, что многих водителей там нет. Вот как это вяжется? Должен же быть какой-то ответ на этот парадокс. Невероятное количество полиции, жесткой полиции и абсолютный беспредел на дорогах. Доброе утро, да, слушаю вас, здравствуйте.
Приветствую, Ром.
Да, доброе.
Я сам с Краснодарского края.
Ну, расскажите.
Я тоже в Москве живу. Угу. Ну, специфика, ведь у нас там южных парней очень много. Адыгейцы,
да.
Армения,
да.
И так далее. То есть любят погонять. А второе, то, что сельхозтехника... Соответственно, зерновозы, фуры и так далее. В основном да. Ведь трупы из-за чего? Из-за того, что влетел под фуру, как правило, треснул. Или где-то гонки устроили, точно так же перестроение. Или вот был, ездил домой как раз. Вышел, идешь по трассе, нормально все, прекрасные дороги, все. Выскакивает какой-то джигит на КамАЗе с прицепом, да, с обочиной, начинает гулять. Этот прицеп.
Но почему джигит так делает? Вы послушайте, почему он так делает при таком количестве полиции? А полиция-то что делает там в этот момент?
Ну, до ловит, как всегда.
А, вот смысл, что понятно.
Это ж сколько раз такое было, я говорю, даже вот я на моей памяти, мои же друзья, да, еду, стоял знак 50 километров в час, стоит товарищ, тормозит меня. Я ему, мой же знакомый, Вась, ты чего? Откуда тут знак 30 километров в час? Вчера же 50 был. А у него просто он знак возил в багажнике, решил покормиться, повесил этот знак 30. И, соответственно, местный-то как бы он всех прощает, не местных, соответственно, бывает. Никто ж не знает, что там.
Ну, я понял, да. Я понял, значит, специфика вот какая. Вступает в коррупционные взаимоотношения с населением полиция. Доброе утро, да, я слушаю. Здравствуйте,
Роман, доброе. Роман, доброе утро. Кирилл, Москва.
Да, Кирилл.
Ну, мне кажется, что как бы это ни звучало банально, что все-таки в нашей стране нужно разделять там южные регионы, ну, в плане... Лето, то курортный сезон, народ идет, то есть там очень много участков вообще темных, соответственно, нужно применять разметку, которая, ну, по принципу, вот вы же были в Америке,
да.
Вы понимаете, о чем я говорю.
На хайвеях там вот... между полосками стоят отражатели такие, которые ты едешь, ты как по взлетке освещенно едешь, без фонарей вообще.
Да, там есть участок, допустим, Ростовской области, когда вы идете... То есть, ну, 110-120, ну, понятно, мы все грешим и превышаем, это безусловно. И просто крутой поворот, на котором даже нет маленьких столбиков с отражателями. То есть это тоже способствует, когда вы долго в дороге и усталости. Ну и коррупционная составляющая, конечно, мы тут не убираем. Особенно.
То есть, получается, полиция не выступает в данном случае сдерживающим фактором, дисциплинирующим, а напротив, полиция это что-то такое, это такая...
Роман,
это как ямы на дорогах, как бы ты с ними справляешься, они есть, но ты с ними справляешься, правильно?
Ну, как да, бы. К сожалению, как бы это ни звучало громко, но в нашей стране больше функций выполняют как бы эти органы, карательную, не профилактическую, к сожалению.
Все, я понял, хорошо, спасибо, да, принимается. Лидером рейтинга, который подготовила госавтоинспекция, стал Краснодарский край. Это я к рейтингу. Названы самые опасные для водителей регионы России. На дорогах этого региона в прошлом году погибло 1053 человека. Самый безопасный край — Чукотский, автономный округ. Там 2 человека погибло. Ну, как-то... Вот это судьба. 2 человека, прикиньте, в год. На втором месте после Кубани стоит Московская область. Число жертв ДТП составило 938. Далее идут Ростовская, Республика Башкортостан и Москва. Я могу что-то путать. Извините меня, пожалуйста. Я всего лишь человек. Но глядя на вот эти вот регионы, Краснодар, Ростовская область, Башкирия, мне кажется, что это регионы, ну, по нашему общему впечатлению, автоводительскому впечатлению среди людей, которые все же колесят по России. И со мной, наверное, вы согласитесь или опровергнете. Но мне кажется, что это как раз регионы с самыми зверскими полицейскими. Это как раз регионы, где самые лютые сотрудники госавтоинспекции. И всегда, отправляясь куда-нибудь путешествовать, ты видишь замечания, что здесь говорят, ребята, ну, держитесь там в Ростове, вам бы вот Ростов проскочить, потому что там дикие звери, в хорошем смысле слова. Лютые полицейские такие, что только вот редкая птица пролетит мимо, чтобы ее как липочку не ободрали, не проверили и все остальное. Ну, то есть лютые-прилютые. И выходит, что самые лютые полицейские приводят к тому, что эти регионы становятся самыми опасными для движения. Ёлки, ну так ведь это же парадокс. Парадокс же, причем который уносит тысячи жизней. Это странно. Доброе утро, да, я слушаю вас.
Доброе утро, Ковров.
Радио сделайте, пожалуйста, тише.
Съехал с МКАДа на Волгоградскую в область. Просто стоит в область, странно, в центр Волгоградка летит.
Ага, хорошо. А по смертности, скажите, что у нас там?
Как ну, считаете? Это средние числа.
Ну, как средние? Ну, числа-то средние, но регионы-то известны, регионы названы, и они лидеры. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе, это Тараторка.
Да, Тараторка.
Я как раз из Краснодара, и я могу рассказать, почему, во-первых, такое. Потому что там дети, вот я свое поколение знаю, у нас все начали за руль садиться с 12 лет. Угу. Абсолютно уже без отца, то есть батя дал ключи, батя дал пинка, поехал в поле с косой косить траву и все тому подобное.
Угу.
Вот, во-первых. Во-вторых, мотоциклы. то же самое. Лет с 12 уже за рулем на мотоцикле ездили. Полицейские гоняли как бы на своих пчелах, да, устраивали операции. Ну что он сделает? Поймает мотоциклиста, мелкого пацана, и то не всегда, кстати. Угу. Мотоцикл на штрафстоянку, этот тут же идет и покупает какой-нибудь другой драндулет за 1000 рублей и гоняет опять так же дальше. Это вот второе.
Угу.
Третье, это относительно раньше были дороги. Сейчас дорог нету вследствие того, что когда строили мост по Краснодарскому краю, по крайней мере, вот по нашему району, раздолбали дороги просто в хлам. Там невозможно передвигаться, я вам говорю, это... Там можно провалиться вплоть до Америки в одной ямке.
Я понял. Тартар, скажите, пожалуйста, а что с инстинктом самосохранения, вот с жаждой жизни? Жаждой жизни. Ну вот жить-то хочется всем одинаково. Я помню эти произведения, там, «Жажда жизни», «Чувак полз», эти, «Ел птенцов». Ну, помните, конечно.
Я понял.
«Золотоискатель».
Навряд ли он, это к ним относится.
Мох кушал. Ну, то есть жажда жизни. Ты человек хочет выживать в любой истории, а здесь получается наоборот, как это обратная эволюция. То есть, ну, как бы, наоборот, все бросаются смерти под косу, получается, добровольно. Что за притча такая?
Скорее всего. И вот, кстати, у меня «Ларгус», вторая машина. Да. Я на ней туда один раз поехал с дуру. Ну, в Краснодар по делам, так mm-hmm. скажем. И пришлось заехать, ну, там есть город Темрюк, где вот я жил там рядом. И у меня на каждом светофоре, вы не поверите, каждый первый на каждом светофоре решил за честь со мной погоняться.
Погоняться.
Я был, вот честно вам говорю, это может просто у меня у машины немножко есть болезненная. Мотор я доводил до ума, поставил примоток. Вот, и, скорее всего, это был для них сигнал, что вот надо обязательно проучить москвича или что-нибудь. Я не знаю, чем они оперировали в эти моменты, но каждый первый со мной гонялся.
Ну да, ну это какой-то... Ну а как? Ну, слушайте, олимпийский дух остался там, олимпиада закончилась, а дух-то олимпийский присутствует, соревновательный дух. Ведь там же как же? Как же там говорится? Главное не участие, а победа. Так, по-моему, принцип олимпийский звучит. Главное не участие, а победа любой ценой, иногда даже ценой жизни, но главное, чтобы ты стремился победить. Это же, по-моему, прописано в этих... Пьер де Кубертен же так говорил. Он же говорил, жители Краснодарского края, неважно на чем и как, главное в каждой уличной схватке на светофоре старайтесь победить приезжего, иначе не видать вам счастья. Что-то, по-моему, что-то такое.
Моторы в движении.
И что, в Московской области то же самое, пишет Алексей Морозов. Ну, наверное, Алексей Морозов. Но в Московской области, понимаете как, и в Москве в том числе. Мне кажется, мы нашли правильный путь решения. Автоматизация фиксации. Потому что в конечном итоге жители Московской области, Краснодарской области, Ростовской области больше всего на свете понимает язык финансовых взысканий. Вот когда начинаешь выплачивать штрафы, когда приходят тебе все платежечки, и потом, когда ты смотришь, во что это, в какую копеечку обходится, вот тут ты начинаешь задумываться, правильно? Я думаю, так. Мне кажется, надо как-то перенимать московский опыт. 532 тысячи, говорит наш, безусловно, честный и объективный экран из ЦОДД. 532 тысячи автомобилей сейчас на дорогах столицы. Я напомню, адские места – это Рязанка, Волгоградка и все, что вокруг них, даже ЗамКАТ, Котельники, Люберцы. Начинается задолго до Москвы пробки, и на выезд тоже после МКАД тоже пробки на Волгоградке. Все почему? Потому что там есть такие специальные светофоры, где все равно в узлы завязывается движение. И так будет то ли до 10 апреля, то ли до 30 апреля, то есть куда-нибудь. В общем, там все очень плохо. Вообще все плохо на юго-востоке Москвы, очень плохо. Потом еще внешний МКАД в районе Ярославки из-за аварии стоит. Ленинградка сегодня очень многие жалуются в городе, Ленинградка отстойная. Да и в области тоже очень плохо, на Ленинградочке, в Химках. В целом 4 балла пробочный индекс по Москве.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник, 8 апреля на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины незаметно присоединяются, не мужчины это также делают. С удовольствием я на это искренне надеюсь. Тем более, что сейчас это станет еще не только приятным развлечением и сопровождением начала рабочей недели. Я имею в виду сами моторы в вашем радиоприемнике. Но сейчас это станет еще неплохим подспорьем в обретении новых вещей. Ну, мы же все вещисты с вами. Мы любим приобретать новые вещи. Иногда необходимые, иногда абсолютно бесполезные. Так вот, сейчас я предлагаю вам обзавестись совершенно полезными вещами. Очень полезными в хозяйстве, в быту и на улице. Аттракцион невиданной щедрости в рамках «Что за тачки» продолжается. И очень скоро я разыграю швейцарский рюкзак потрясающий, книгу и зонт. Рюкзак и зонт предоставила компания Mazda вам, чтобы вы точно понимали, кто у нас по-настоящему гордо может носить звание клиентоориентированной компании. Щедрый, нежадный, крутой. Никаких брелочков вам здесь, там, чашечек, ручечек с логотипами. По-настоящему очень крутые подарки. Себе бы оставил рюкзак, но не могу. Дал честное слово, что разыграю для вас. Поэтому «Что за тачка» уже очень скоро, други. В Инстаграме тоже будут призы. Как я и говорил чуть ранее, в пятницу. Сегодня первый и ровно так же 99-й правильный ответ будут призовыми. За первую книгу, за 99-й зон. Давай, давай, играй очень скоро. Как будто бы вопрос зимней резины и предстоящей недели атмосферно-погодной вас не интересует. А ведь это важно, что ожидает нас на предстоящей неделе. Поэтому сейчас коротенечко дам вам прогноз погоды. Если это можно назвать погодой. Прогноз непогоды на предстоящую неделю до воскресенья 14 апреля. Держите. Сегодня плюс 9, потом плюс 15, потом плюс 11. Плюс 8, плюс 6, плюс 6, плюс 7 до воскресенья. Понятно? А сколько солнечных дней будет на этой неделе? Ноль. Ноль солнечных дней. Сегодня дождь, потом дождь, 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 дождь. И воскресенье просто облачно, уже без осадков. Ну и что скажете вы мне? Зато ночи у нас теплые, и уже среднесуточная температура переваливает за 5 градусов плюс, а значит, можно переобуться. Ну, как вам сказать? Ночные температуры, начиная с сегодняшней. Плюс 7, плюс 8, плюс 2, 0 в четверг, в пятницу 0, в субботу плюс 1, в воскресенье 0. ...853, а я уже, говорит, переобулась. Это она переобулась в воскресенье. Вам простительно, тем более, что у вас, скорее всего, же были шипы. Умный, практичный, расчетливый и уверенно глядящий вперед ваш мужчина. Оборудовал вас зимней резиной шипованной, правильно? Потому что сказал, так правильно, так оно безопасней. Ну, ясное дело, что сейчас уже достало его и вас тоже. Это же шелест вашей шипованной резины по асфальту. Вот. И, конечно, хочется переобуться. А мы на липучечке вообще не паримся. Продолжаем спокойненько шелестеть. И плевать мы хотели на вот эти дожди, на все такое. Потому что у нас хорошая липучка. Липучку, кстати, вот Николай пишет. Меняю на майские. Живу в Подмосковье. Пробеги не большие. Николай, я вас понимаю, когда видишь ночью 0, а днем плюс 5, плюс 6, ну, как-то еще немножко стремновато менять липучечку. Ну, хорошо ведь ходит, мягонько. Кстати, на следующей неделе облегчения вот так вот такого уж большого не будет. Понедельник ночью плюс один, вторник плюс три, в среду плюс четыре. Все еще очень холодно. А если учесть, что ноль – это температура замерзания воды, если я все правильно помню. А если учесть, что в области этот ноль будет примерно как минус полтора-два градуса ночью. Да, и также нужно учесть стремление наших коммунальщиков очень быстро помыть город, потому что на это есть запрос, точнее, команда сверху. Город должен быть умыт. Я думаю, что на этой неделе мы не однажды встретим поливальную технику, которая льет уже просто тупо воду на дороге. А утром все еще будет очень холодно. А значит, не исключено, что у нас будут проблемы со сцеплением. Так что, ребят, нужно еще немножко поднапрячься, будет тяжко. Николай здесь спрашивает, вы что, с открытыми окнами, что ли, катаетесь, что вас шипы мучают? Николай, вам, владельцу Rolls-Royce Phantom, обычных людей не понять. Это у вас 230 килограммов шумоизоляции, и вы не слышите, хоть даже если бы вы ехали просто на колесных дисках без резины, вы бы ничего не услышали. Ну, может быть, чуть жестче стало бы движение. А у обычных людей обычные автомобили, и обычный автомобиль с его обычной шумоизоляцией и тонюсенькой прослоечкой, если она вообще есть в колесных арках, вот этой прослоечкой изоляции, иногда она мягкая, тогда хорошо. А если она жесткая, пластиковая, тогда хуже. И тогда звук, Николай, от шипованной резины по асфальту, да на скорости 60-80 км в час такой, что ты все равно как будто взлетаешь в турбовинтовом самолете, Ван-26 каком-нибудь. И вот с этим звуком нормально еще как-то справляешься зимой, когда зимой асфальт в реагентах. Но ты же думаешь, что сейчас типа зима, даже закон говорит, что ты должен быть зимней резиной. И тогда ты как-то вот с этим нормально справляешься, с этим шумом, бесконечно утомляющим шумом шипов. Нормально, ты сам себе говоришь, но сейчас зима, поэтому это правильно, что я на шипах. Ведь зима же, потому что где-то в области сейчас лед, и поэтому правильно, что я в Москве на шипах по реагентам, по асфальту езжу. Но с этим чрезвычайно сложно справляться морально и психологически, когда уже вокруг почки распускаются. Да, на улице холодно, но снега уже нет даже в темных подворотнях никаких. Уже вроде бы как бы и грачи прилетели, а ты все еще в этом... У тебя в салоне вот это. Это уже начинает немножечко расстраивать. И вот здесь, конечно, ты подумываешь о том, что уже можно. Можно было бы, конечно, уже и переобуться. Все равно же снега не будет, ну, так что нормально. То есть, когда зимой снега нет, шипы — это как бы необходимость, а когда весной снега нет, это уже, видите, это раздражает немножко, не нравится людям.
Моторы.
Да ладно, пошумят месяцок и сами отвалятся, Алексей Фрей. Какой вы хороший. Ну, в общем-то, да. Наш X7 угнали из салона BMW. Обидно. Ждали его. 618-й. А, так это ваш X7 угнали. А нам как бы радостно за вас. Ну, в смысле, что за то, что угнали, обидно, а за то, что вы М50D и вот это вот все, и в очереди на приобретение этого автомобиля. Сколько денег запросили у вас за него? Напишите 618. Ну, сколько он должен был? Ну, чтобы нам понимать, насколько сильно горевать по этому поводу нужно. Да, доброе утро. Я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Да, говорите.
Ома, здравствуйте. Очень приятно слышать
вас. Все взаимно.
Ваш бодрый голос.
Спасибо. Спасибо.
Да, в очередной, 101 раз сейчас спрошу. Вот 2 миллиона, значит, Кодиак турбодизель,
да.
Или X-Trail 2, ну, Кодиак 2, угу. X-Trail там 2.4, 2.5, но там больше опций, но они вроде как говорят, что у X-Trail они хуже эти опции работают.
В смысле, 2.4, 2.5, это вы про что сейчас говорите? Миллиона?
Значит, 2 миллиона это сумма.
Да.
Вот. А, значит, а выбор такой, значит, Кодиак.
Ну, Кодиак я понял, ну, а X-Trail, в смысле, вы про мотор сейчас говорили?
Да, 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 да.
А, мотор. Я понял. Да. Не, ну, слушай, ну, я понял, не, ну, либо, не либо, тут такой вопрос. У меня ответ предельно простой. То есть, когда можно брать много и лучше за те же деньги, зачем вам брать меньше и хуже за те же деньги? А много и лучше — это Кодиак. Современный автомобиль с современными системами, ассистентами, работающими, с гигантским багажником, просторным салоном. И зачем тогда выбирать что-то еще?
Но ну, там же, Рома, там же за за те же деньги, мне кажется, будет чуть меньше, чем
Нет. Ну, в смысле, X-Trail такой автомобиль, где в принципе, насколько я помню, который не может, в принципе, похвастаться современными ассистентами. А даже если бы и мог похвастаться, ну, вы же сидели...
Да,
вы...
они там как-то не так работают.
Вы же сидели в X-Trail. Ну, вот,
сидел.
Ну, вот это ощущение, что ты сидишь в автомобиле, в котором ты сидел и 3 года назад, и 5 лет назад. И пространство организовано ровно так, как оно было организовано во всех Ниссанах очень давно. Те же крутилочки, те же ручечки, там все, ну, вот это вот все то же самое.
Мне главное, знаете, что не нравится вот на современной, вот в сейчасшней генерации X-Trail и Кашкай. Вот это вот, ну, так называемое в кавычках бороду, вот это, ну, как продолжение, вот, ну, да. Понимаете, о чем речь,
да.
Подняли. И ты сидишь, ну, это в некоторых такое есть, ты сидишь как в капсуле, вот как в десятке.
Ну, вот. Ну, и это тоже, да. И тогда, подождите, а дизель, вы же дизель говорите для X-Trail?
Да, дизель там, нет, не X-Trail бензин, а Кадиак 2 литра турбодизель. Ага. Он едет вообще офигенно, прям он прям ну, такой, более. Что ты остаешься на месте, а машина уже там улетела куда-то.
Ну, вот вы ну, сами, я понял, вы сами себе сейчас отвечаете. И тогда вопрос, зачем? Я сейчас посмотрю комплектации. Ну, смотрите. То есть комплектация вторая из 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 комплектаций у X-Trail. И этот мотор бензиновый 170. Подождите, 170. Нет, если мы говорим про бензин, который 171 сила, правильно, бензин. Этот мотор начинается уже со второй комплектации, и только вторая комплектация еще по оснащению, а он уже стоит 1 963 000. 1 963 000, вторая комплектация. В третьей комплектации 2 046 000. В четвертой, которая то же самое, но только типа с Яндекс.Навигацией, 2 017 000 почему-то. Потом 2 141 000, потом 2 миллиона, еще что-то, 2 189 000 с Яндексом, 2 223 000, 2 272 000, типа максимальная комплектация X-Trail. 2 миллиона, почти 2 300 000 за X-Trail. Послушайте, за эти деньги, да за меньше, за 2, учитывая скидки и предложения от Шкоды, вы получите такой правильно упакованный Кадьяк, автомобиль совершенно другого уровня, что, мама дорогая, ну зачем нам вот это вот все? Нет, не нужно размениваться. Все равно же возьмете и будете думать, что вот это некий промежуточное звено по пути к настоящему автомобилю. Промежуточное звено. Но поймите, за это промежуточное звено вы заплатите те же деньги, за настоящий автомобиль, правильный, настоящий, который будет отвечать всем вашим потребностям. Ну и для чего тогда усложнять себе жизнь? Нет, не нужно этого делать.
Моторы. Что за тачка? Что за тачка?
А вот и она, что за тачка наша замечательная. Итак, 7373-948, 7373-948, телефон прямого эфира для того, чтобы дозвониться сюда. Я напомню, вы задаете условия. Вы задаете 2 вопроса, я на эти 2 вопроса отвечаю. 2 вопроса по техническим параметрам и характеристикам автомобиля. Я отвечаю на 2 вопроса, вы даете свой вариант ответа, что это за автомобиль. У меня к вам большая просьба, ребят, прям временной ценз ввожу. Готовьте вопросы заранее. Но вы же слышите, о чем только что перед вами спросили. Придумайте свои параметры, о которых вы хотите спрашивать, чтобы мы не думали здесь в эфире, а четко вы уже звоните. Хотите узнать длину и ширину автомобиля, клиренс и тип привода, размер колес и размер колесной базы, максимальную скорость и за сколько он эту максимальную скорость достигает, расход топлива и тип топлива, которым пользуется автомобиль. Придумывайте заранее эти вопросы. По условиям, я разыгрываю только базовые версии автомобилей. Всегда это базовые версии автомобилей. Не спрашивайте меня про тип кузова, где сделан автомобиль и сколько он стоит. Про все остальное спрашивайте. В эфире победитель сегодня получает, как я уже говорил, потрясающий рюкзак от Mazda. Швейцарский, настоящий, новехонький. В Инстаграме, где сейчас вы увидите фотоподсказку, там же в Инстаграме предыдущий пост, я показал вам все призы, за которые вы сражаетесь. Там и зонт, и книга. и рюкзак есть, которые разыгрываются в «Что за тачки». Итак, в эфире вы получаете рюкзак. В Инстаграме автоводитель через УТ латиницей «аутоводитель». Вот так заходите. Здесь за первый правильный ответ, то есть самому расторопному, самому молниеносному, я вручу книгу Евгения Васина. Книгу, посмотрите, как она выглядит, с классными иллюстрациями, а главное, с автограм автора. Как научиться быстро ездить по гоночной трассе и безопасно по обычной дороге. Книга за первый, самый расторопный, молниеносный ответ. За 99-й ответ. 99-й, здесь уже везение ваше скорее сыграет. Зонт, потрясающий зонт, трость, также от компании Mazda. SkyActiv зонт. Вы думаете, SkyActiv это только технология изготовления автомобилей, но и зонтики они тоже умеют делать такие. SkyActiv. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, я слушаю вас. Да начнется же битва за роскошные призы. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Приветствую вас. Давайте начнем, два вопроса ваши.
Мощность.
Мощность почти 200, чуть меньше, но почти 200. Следующий вопрос.
Коробка передач.
Коробка передач, что именно? Тип, количество?
Тип и количество передач.
Нет, это уже будет три вопроса тогда. Нет, два. Я вам скажу, автоматическая. В базе уже автомат стоит. И почти 200 лошадиных сил. Итак, это, по вашему мнению, что?
Это по вашему мнению. Базовая машина.
Да. Почти 200. И ну, на автомате.
Не знаю, сдаюсь.
Ну, любую модель скажите, просто чтобы мы ее...
Я думаю, это Ford Mondeo.
Ford Mondeo, все, хорошо, прозвучало. Ford Mondeo. Это, к сожалению, неверный ответ, но чудеса редко здесь случаются, чтобы вот так вот сходу с первого же ответа. Поэтому едем дальше. Итак, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте. О, впервые дозвонился и куда-то исчез. Давайте еще раз попробуйте. Доброе утро, здравствуйте, я слушаю вас.
Здравствуйте.
Приветствую. Давайте же. Мы знаем, что чуть меньше 200 сил в базе и уже на автомате. Давайте ваши вопросы.
Сколько дверей?
Дверей 4. И их всегда 4. Всегда. Других версий нет у этого автомобиля, у этой модели. А клиренс, секунду, не уходите. Ну, клиренс такой, как у всех, 150. И больше того, я вам скажу, что мне кажется, я могу ошибаться, но мне кажется, что для России его немного увеличили. Это такая российская адаптация. Вообще он должен быть меньше, то есть дорожный просвет меньше. Для России его адаптировали и чуть-чуть увеличили, что не сказалось на управляемости автомобиля. Итак, что это? Ваш вариант ответа. Это...
Шкода Суперб.
Шкода Суперб, хороший вариант, но неправильный. Нет, там сил в базе меньше значительно. Суперб чуть ли не 125-сильный вообще идет в базе. Да, и больше того, Суперб я назвал пятидверным автомобилем, учитывая его тип кузова лифтбэк. Все же я такие автомобили привык считать пятидверными. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Мы знаем уже об автомобиле.
Доброе утро, Роман.
Доброе
утро. А коробка передач какая в базе идет?
Автоматическая. Осталось только узнать количество передач, если хотите.
А количество передач?
8. Это первый вопрос. Теперь второй вопрос. Давайте от вас.
Так, а мотор турбированный или атмосферный?
В базе уже турбо. Мотор. Мы не знаем его объем, но мы знаем, что там чуть-чуть меньше 200 сил.
А объем нельзя вопрос задавать про объем?
Это уже узнает другой человек. У вас было два вопроса, вы их сожгли. Ну, в смысле, вы узнали некоторые важные параметры. Давайте вариант. Итак, это может быть что?
Мерседес. Цело.
Понял, принимается. Это хорошая попытка, неправильная. Идите в Инстаграм и смотрите фотоподсказки. Фотоподсказочка, она же и возможность заполучить еще призы. То есть вы отвечаете в Инстаграме, пишете ответы и уже участвуете в гонке за призами. И ко всему прочему еще и смотрите фотоподсказочки. 7373948, доброе утро, я слушаю вас, какой затейливый у вас номер телефона. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро. А может быть это...
Нет, это вот тут я сразу пользуюсь своим... Винчестер. Нет. Задать два вопроса – это не право ваше. Это ваша обязанность. Обязанность сначала задать два вопроса, даже если вы уверены, что это что-то. Давайте, два вопроса сначала. Доброе утро. Нет, не получилось. Видите как? Нервическая ситуация, такая, нервическая, и не выдерживает ни телефонные линии, ни люди, ни кони.
Алло, доброе утро.
Доброе утро.
А это европейская машина?
Что вы имеете в виду? Собирается ли она? Нет, это не европейский. Ну, сам бренд. Нет, он не европейский. Это не первый европейский вопрос. Давайте второй.
Так, второй вопрос.
Второй вопрос. Еще раз.
Седан? Или какой тип кузова?
Ну, смотрите, четыре двери у него. Давайте отзывайте назад свой вопрос, потому что как бы...
Хорошо, отзываю вопрос.
Клиренс 150, клиренс 150 и четыре двери. Но ясное дело, что не
объем,
пикап, не
кроссовер. Объем какой?
Чего? Двигателя?
Да, объем двигателя.
Вот, мы пришли к правильному вопросу. 2 литра. Теперь давайте я суммирую все то, что мы знаем о нем. 2 литра, автомат.
Коробка автомат.
8-диапазонный автомат, да. Чуть меньше 200 лошадиных сил. Клиренс 250. Ой, извините, 150. Клиренс 150. И что-то мы еще там знали, по-моему, про него. Ну вот, 2 литра. Ну, турбо, да, мотор турбированный.
Так, это не Toyota Camry новая?
Хороший ответ в форме вопроса. Нет, это не Toyota Camry. Еще раз посмотрите на фотоподсказочку. На фотоподсказке мы видим, какое это кресло. Очевиднее всего, пассажирское переднее. С какими-то органами управления, которые подсказывают нам еще и статус автомобиля. Потому что в масс-маркет такое редко встретишь. Доброе утро. Да, я слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
2 вопроса все равно задайте. 2. Ква.
Да, как бы вопрос нет, а просто скажу, G70, Genesis.
Черт. Тут вот у меня дилемма, понимаете? Вот, у вас, с одной стороны, нет вопросов, и это как бы нарушение правил, с другой стороны, прозвучал правильный ответ. Рюкзак будем носить с вами по очереди, вот что я скажу.
Спасибо.
Да, я поздравляю вас. Как вас зовут, скажите, пожалуйста?
Александр.
Александр, а нужен он вам? Может, вообще в фонд этих детей пожертвуем рюкзачин? Или нет? Нет, нужен, швейцарский.
У меня внучка есть.
А, ну если внучка, тогда внучка вам скажет большое спасибо за него, потому что он реально функциональный и очень удобный. Я вас поздравляю, это правильный ответ. Все, не в смысле, теперь же вешайте трубку, потому что теперь у меня ваши данные есть, ваш телефон у меня есть. Осталось, я видел в Инстаграме, очень много было правильных ответов. И первый, очевиднейшим образом, первый правильный уже есть. Теперь битва продолжается за 99-й. А теперь, тем более, когда прозвучал правильный ответ, я думаю, что там дело в вашей удачливости и правильной стратегии. Поэтому проявляйте стратегию. Нет, не так. Если у вас есть какая-то стратегия, и вы ее планировали придерживаться, придерживайтесь ее. А мы сегодня с вами играли автомобиль с 2 турболитрами уже в базе. И 197 сил. И про привод никто не спрашивал, но я скажу, все равно в базе он уже полный. И 8-ступенчатый диапазонный автомат уже тоже в базе. И максималка 240, и длина 4,68, и колесная база 2,83, и клиренс 150. И объем багажника, черт его знает какой, но очень небольшой. У G70 он маленький. Объем бака 60 литров. Если сейчас брать стартовую версию уже на автомате и с полным приводом, и со всеми вот этими пирогами, это 1 999 000. Самый доступный премиальный седан этого сегмента на территории Российской Федерации. Скажу я осторожно. Осторожно скажу, потому что у меня есть такое ощущение. Ну, а что касается максимальной стоимости автомобиля, с отвязным моторчиком все равно 2 литра, 2 899 000 за весь всю спорт. Ну и хорошо. Это наша сегодняшняя...
Что за тачка? Моторы. Обзор прессы.
Обзор... Ой, нет. Эльвира Хасанжина с обзором прессы. Эльвира.
Ну, в общем, да.
Доброе утро.
Доброе утро.
Давай, Эльвира.
Аргументы и факты публикует интервью с Эммануилом Виторганом. Его сейчас активно обсуждают в СМИ и в соцсетях. Народный артист России рассказал о своем отношении к Ксении Собчак. И он там, у него должен выйти спектакль, и он сказал, что не считает Ксению Собчак опасной и роковой женщиной. И он сказал, что Ксения добрая, хорошая, красивая, молодая женщина, что он желает ей счастья и любви, которого она заслужила, и говорит, что роковые женщины, как правило, плохо заканчивают, потому что рок распространяется на всех участников, а я хочу, чтобы у мамы моего внука Платона все было прекрасно. Еще Виторган рассказал, что знает Ксению Собчак со времен ее детства. И она говорит, что родители унаследовала она от родителей самые лучшие качества. Она очень достойный человек, много времени уделяет воспитанию и образованию своего сына, моего внука, сказал Виторган. В 2,5 года Платон свободно говорит на английском. Она дочь моего друга Анатолия Собчака, и для меня это свято, сказал Эммануил Виторган. Вот такое вот интервью, его можно прочитать в «Вечерней Москве». Аргументы и факты рассказывают, как получить бесплатный гектар на Вологодчине. Вот все знают про дальневосточный гектар, а есть, оказывается, еще и в Вологодской области, как и на Дальнем Востоке. Теперь там можно бесплатно получить гектар земли. Эта программа называется «Вологодский гектар». Она заработала с 1 апреля 2019 года. Землю можно получить в 3 районах, расположенных на севере и востоке области. Выбрать участок можно на сайте проекта. К началу апреля поступило уже 192 заявки. Об этом читайте в аргументах и фактах. И там же есть инфографика, где сравнивают Вологодский гектар с дальневосточным. Российская газета публикует статью «Врач на перемене». В школах могут возобновиться регулярные медпрофилактические осмотры. Об этом уже ранее говорилось. На занятия физкультуры детей могут начать пускать только после заключения врача. Вот этот документ предложили депутаты, и вот он сейчас уже доработан с учетом мнений педиатров и медицинских экспертов, так что все там стало серьезнее. Об этом можно прочитать подробнее в «Российской газете». «Коммерсант» публикует большую статью, посвящена она объектам Эрмитажа, которые обрели особую тяжесть, так называется эта статья. Это, в общем, то самое известное дело о хищении средств при реконструкции и реставрации объектов Эрмитажа. Как стало известно «Коммерсанту», Следственный комитет Российской Федерации предъявил обвинение в организации преступного сообщества или участии в нем всем фигурантам уголовного дела о хищении 450 миллионов рублей, выделенных из бюджета на строительство объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Бывший замминистра культуры Григорий Перумов, которого мы уже немножко успели подзабыть, но вот снова, и руководитель департамента ведомства Борис Маза, а также бизнесмен Никита Колесников ранее уже представали перед судом по громкому делу реставраторов, однако тогда они отделались символическими наказаниями, пишет «Коммерсант». Между тем, нынешние квалификации их действий грозят фигурантам очень внушительными сроками. Почему, можете прочитать в большой статье в «Коммерсанте». И на этом я, пожалуй, завершу свой коротенький, но совершенно объемный
обзор. Да ладно, да? Все же, что ли, так быстро? Ну,
да,
ты...
пулей пронеслась.
Ты это... Заходи, если что, в следующем часе спою.
Говорит Москва, 94,8. Моторы.
Так, Kia Optima без каска, цена хорошо, тут ползет все еле-еле от торгового центра Гранд, пишет Денис. Сейчас нахожусь у метро Котельники. Сколько автомобилей сейчас на дорогах? Я в обратном порядке, Денис, прочитал все ваши сообщения, но смысл, тем не менее, понятен, как вы обратили внимание. 624 790 показывает наш экран из центра-центра. Из самого центра, из серединки центра организации дорожного движения 624, такси 27 тысяч, каршеринг 16, ДТП с пострадавшими 5. И это много. Прям вот, ну, реально очень много, ребят. Что еще? В центр 21 км в час, скорость средняя. Из центра 40 км в час. Если вы еще не знаете, у нас на востоке, юго-востоке очень плохо с движением, потому что там перекрыто ограничено движение на Волгоградском проспекте, на Рязанке. Приоритетом пользуется общественный транспорт, а обычный транспорт в загоне. Ну, так как если бы обычным транспортом, вот общественным пользовались люди... ну, в смысле, общественным транспортом люди пользовались. А персональным, частным, личным автотранспортом пользовались, ну, тоже люди, но какие-то другие. Ну, какие-то другие. Поэтому одним пусть должно быть чуть лучше, а другим должно быть чуть хуже. Ну, это нормально. Ну, что, не может же быть так, чтобы всем было хорошо, правильно? Во-первых, всегда хорошо тоже плохо. А во-вторых, всем хорошо так не бывает. Ну, по закону сохранения равновесия во Вселенной, если кому-то хорошо, то кому-то должно быть плохо. Правильно? Это же, ну, как бы, вот. Поэтому вот сейчас кому-то не очень хорошо. Ну, что нет. Но вы терпите. У вас там, ну, да. Но вы терпите. Сейчас, я не пойму, почему не убирается здесь вот это все. Ладно, хорошо. Яндекс мне не собирается ничего тут показывать. Более-менее. Сколько пробок сейчас в столице по индексу пробочному? 6 баллов. Все, 6 баллов пробки в столице. И держитесь там. Так, что у нас еще здесь? Дума приняла закон, но это случилось еще на минувшей неделе. Но эта тема, как бы, она осталась немножечко, она дотянулась сюда и до этой недели, и больше того, она и будет актуальна эта тема, пока есть автомобили, будут люди, которые будут хотеть обладать этими автомобилями, но денег у них на это не будет. Всегда, всегда такая ситуация есть. У кого-то есть что-то, что тебе очень нужно. И ты просто берешь это. А именно, ты это воруешь, крадешь, угоняешь в данном случае. Мы говорим об автоугонах. И сейчас 7373948, 7373948. Я хотел бы призвать сюда владельцев автомобилей, которые сталкивались с этим... с этим страшным явлением. Ваш автомобиль угоняли. У вас угоняли автомобиль. Да, такое было. И дальше вопросы. Вот дальше начинается волокита. Ну, помимо нервов, которые тратишь на все, помимо переживаний, которые переживаешь вот в этот момент, начинаются еще вопросы, связанные со страховыми компаниями, с правоохранительными компаниями, правоохранительными органами. Иногда даже с угонщиками, которые, знаю я об этих историях, которые обращаются к вам с предложением: «Не хочешь ли ты, брат, назад получить свой автомобиль за мзду малую?» Вот. И другие вопросы, в частности, ко всему прочему, еще и налогообложение. Оказывается, что эта проблема тоже была проблемой. Я лично о ней узнал вот сейчас, когда она уже перестает быть проблемой. Госдума одобрила закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей. Внимание. Казалось бы, все очень логично. Ну, то есть, как бы, у тебя угнали тачку, у тебя об этом есть документ из полиции, да, что автомобиль в угоне. И ты, как бы, автоматически должен прекратить всевозможные налоговые выплаты за этот автомобиль. Ведь его угнали у тебя. Но оказывается, что владельцы угнанных автомобилей должны были выплачивать транспортный налог до момента возврата. Правильно? Или неправильно? Вот сейчас только Госдума одобрила закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата. Вот так это звучит. Действующая норма закона освобождает владельцев автомобилей от уплаты налога на угнанное авто, если машина находится в розыске при условии подтверждения факта угона документом, полученным в МВД. При этом подтверждать нахождение автомобиля в розыске нужно каждый год. В случае прекращения розыска владелец пропавшего автомобиля должен снять его с учета, иначе за автомобиль снова придется платить налог. Ну так вот и расскажите, какие круги ада вы проходили после угона. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман, меня зовут Сергей,
Подмосковье.
Угнали машинку 1,5 года назад, Range Rover Evoque.
Бог мой. Откатал, ну, скажите, что он был застрахован по КАСКО от угона.
Нет.
Для человека, который потерял кучу денег, вы уже смирились с утратой? Сколько денег стоил автомобиль?
Он был не новый, был куплен за 1,7.
1,7. Но все равно это 1,7, елки.
Ну, это много, да.
И 1,7 уехал. Уехал просто
так. Откатал на нем 2 месяца. Из них месяц простоял на стоянке, но я уезжал. Приехал, пригнал с стоянки, утром встаю на работу, машинки нет. Разбито стекло водительское. А самое смешное, что сосед, ну, вызвали полицию, когда там...
А стекло, то, что разбито, это вы увидели на земле, да, осколки?
Да, осколки.
Да.
Вот, вызвали полицию, целая прям бригада приехала. На этом месте уже стояла другая машинка. Его вызвали, ну, по номерам, видимо, вычислили, человек пришел. Он приехал ночью, искал место для парковки, мест не было. А потом смотрит, говорит, машина выезжает. Я, говорит, встал сзади, спросил, что выезжаешь? Он, да. Вот тот спокойно выехал, встал на место еще, когда выходил, почувствовал эти осколки. То есть, ему в этот момент пришла смс, то есть было известно точное время угона, там, 0.12, грубо говоря.
Ну, давайте так, автомобиль так и не нашли, правильно я понимаю, до сих пор?
Совершенно верно, не нашли. Да,
не нашли. Значит, выплат вы тоже никаких не сделали. А сейчас какой у вас автомобиль?
Сейчас у меня Opel Astra. GTS.
Opel Astra. Но этот-то застрахован от угона уже?
Был первый год. Ну, он тоже не новый покупал первый год.
Я понял.
Первый год застраховал на год на каско. Сейчас второй год пошел. А, не, еще не кончилась страховка.
А, еще не кончилась. Хорошо. Ну, скажите, с какими проблемами вы сталкивались? И вот с этим транспортным налогом. Вы знаете, что вы должны его выплачивать? Были на рендж на свой?
Вы знаете, у меня папа... Она на папку оформлена была, на папу. Вот. Я, насколько знаю, он не платил. Он ходил, носил какие-то справки в налоговую и не... Ничего.
Не платил, и ему за это не обещали никаких кар. Ну, то есть, как бы, ну, нормально все было. Я просто хочу понять, вот Госдума сейчас, что она приняла? Может, и так и раньше было? Ты ходишь, просто подтверждаешь, что у тебя угнали тачку, и все. А Госдума сейчас приняла норму, которая и до этого действовала, что ли? Так получается?
Ну, у меня как бы все автомобили на отца оформлены. Он мне по всем предъявляет квитанции, так скажем.
Я понял. Для облак. И никаких проблем не было у него? С выездом.
Ну, кроме там, обиды и хождения туда, он периодически ходит, там ножками ТОПСК и так далее.
Ясно, понял, хорошо, спасибо большое. Вот история, ведь и все равно упорно продолжаем не страховать. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте, доброе. Расскажите. Ну, говорите же, ну, нет, не получается. 7373-948-495 код, доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро, хочу в эфир попасть.
Вы уже в эфире, у нас прям вот сразу в эфир вы выходите, вот мы уже в эфире с вами говорим.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Был приятным обладателем FX-37.
Так, FX, это Infiniti, да.
Да, Infiniti. Припарковал около дома в 2 часа ночи и в 7 утра обнаружил отсутствие автомашины.
Так.
Обратился сразу же во все государственные органы. Угу. Приехали, оформили. Первое, на что попал, это на страховку, которая не выплатила 18% износа. А дальше началась эпопея с налоговой инспекцией. Предоставил все справки, а в конце года выясняется, что подтвержденный запрос из ГАИ не пришел. И ввиду того, что мне посоветовали оплатить и написать заявление о том, чтобы мне пересчитали, два года платил по 47 тысяч рублей, там 900 рублей за 47 900, за то, чтобы... просто не попасть в неблагоприятную базу.
В базу,
после
да.
После все пересчитали, и все было нормально.
Понятно. Хорошо. Слушайте, а что за 18% выплата? Это было прописано в договоре, но вы не читали мелкий шрифт? Это такая типа франшиза, что ли?
Нет. Нет. Процент износа сказали, что если автомат выехал из салона, я пользовался ей 7 или 8 месяцев, 18% износа насчитала страховая компания. И удержала сумму.
Так ведь сумма же, страховая же сумма прописана в договоре. Разве нет?
Совершенно верно, совершенно верно.
То есть они все равно эту сумму уменьшили на 18%?
Да, как процент износа, как процент пользования автомашиной.
Черт. Ну, но ведь прописано в договоре, что в результате вы должны получить... очень интересно. С этим надо разобраться. Как-то со страховыми компаниями, с представителями надо обсудить это. Ребят, страховые компании, что за притча такая? У меня в договоре КАСКО указано, что страховая сумма. Мне еще милая дама предлагает, говорит, а хотите больше? Там вот столько-то хотите? Вам, чтобы больше получить в случае угона или потери автомобиля в результате там ДТП, тотала, проще говоря, чтобы больше, вам нужно заплатить там дополнительно 9 тысяч рублей там, или 10. И за эти деньги мы увеличиваем страховую сумму на столько-то. И я говорю, конечно, хочу. Давайте больше, и все, и оплачиваешь. То есть получается, что ты фиксируешь сумму, которую должен получить в результате угона или тотала, а эта сумма потом все равно не соответствует фактической. Так выходит, что ли? Мы сейчас вскроем здесь нарыв, о котором не подозревали даже. Доброе утро, да, я слушаю. Здравствуйте, доброе.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте, да.
Николай, Москва.
Да, Николай.
У меня был случай, угнали тоже машинку в 2008 году. Mitsubishi Outlander XL. Вот, значит, спустя 3 года мне пришел налог, за 3 года недобросовестно насчитали, после чего я обратился в налоговую службу со справочкой о том, что у меня машина в угоне, и с меня все эти денежки сняли. Поэтому как бы что там Госдума принимает, мне нельзя. Да.
То есть все работало, в принципе?
Да, в принципе, работало, как бы никаких проблем не было.
Я понял. Ну, это очень удобно, в смысле, правильно. Сейчас, секундочку. Давайте же вчитаемся в новость. Может быть, мы просто недостаточно в нее. Вчитались, въехали недостаточно. Одобренный Думой закон меняет правила. Вот. Какие? Теперь налогом не будет облагаться и транспортное средство, розыск которого прекращен, начиная с месяца начала розыска до месяца его возврата лицу, на которого оно зарегистрировано. Факты угона и возврата автомобиля необходимо подтвердить документом МВД, либо налоговый орган может получить эти сведения в рамках межведомственного взаимодействия. Не может, как показывает практика, получить в рамках межведомственного взаимодействия, потому что межведомственного взаимодействия как такового зачастую не происходит. Ну, что-то не работает там. В начале марта обновленный перечень автомобилей, называемый налогом рост, ну и так далее. Дальше пошла уже эта телега. Так, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. У нас данные разнятся. Кто-то говорит, что не облагается все равно налогом, один раз отнес, а кто-то пишет, я читаю сообщение здесь, что чуть ли не каждый год приходится бодаться. Доброе утро. Как у вас?
Доброе утро.
Доброе. Радио сделайте тише, пожалуйста, немножечко прикрутить.
Юрий, Москва.
Да, Юрий.
У меня была попытка угона автомобиля.
Кто пресек? Пресек и вы пресекли или полиция?
Нет, повезло просто. У Ошана в Красногорске стояла машина.
Угу.
Когда стоял на сигнализацию, как-то она по-другому пискнула.
Угу.
Но я не обратил внимания, как бы. Пошел, возвращаюсь там, ну, через час, там, через сколько минут, через 40. Открываю сигнализацией, ничего не пищит. Открываю двери, все открыто. Ну, думаю, ладно, уже что-нибудь с сигнализацией. Все, разгрузился, вставлять ключ, а там пусто.
О, то есть пытались, пытались, но не смогли уехать.
Всю эту личинку выковырили. Вот, ну я попробовал завести отверткой, туда ставил. Машина заводилась и глохла.
Угу.
На мое счастье, я дозвонился до дилеров, там попал какой-то инженер, и он мне объяснил, что на отвертку нужно одеть пятачок, они, слава богу, бросили его туда, но оставили в машине.
Uh-huh.
И машина завелась. Мало того, что я не замерз, ожидая 4 часа ГАИ.
Uh-huh.
Ну, как бы вот я уже планировал, думаю, что я смогу уехать, но когда ГАИ приехали, все записали, все самое, все хорошо. Я сказал, вот эти вещи только не забирайте. Они их забрали. Говорят, это вещдохи.
Все вещдохи. И продукты, которые купили, тоже вещдохи.
Нет, нет, вот только вот этот пятачок там, этот штук.
А, в этом...
Я говорю, как я уеду? Ты говоришь, а это вещдохи. Я говорю, и что, как быть? Ну, говорит, забирайте заявление, тогда отдадим.
Понятно. Ну, в общем, это хорошо, потому что ведь могли и колбаску, ветчину вашу везти в качестве вещдоков. Это вещдоки, извините. Ну что? А что у вас там еще среди вещдоков? Коньячок, я смотрю, есть, да? Сэндвичи хорошие. Нормально. Хорошо, ребят. Зима, Новый год скоро. Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте. Алексей меня зовут.
Да, Роман. Алексей.
Я хотел вот по поводу угона прояснить ситуацию.
Проясните же.
К сожалению, человек, которого угоняют, он становится жертвой, но никто о нем не позаботится, если он сам о себе не позаботится. Uh-huh. Он должен просто пойти в РЭО, в любое подразделение, написать заявление о прекращении регистрации. Не снятие с учета, не утилизация, uh-huh. а прекращение регистрации. И вот эту регистрацию прекратит, право собственности никто не отменит. Uh-huh. А когда автомобиль найдут,
снова
тогда
поставить
он
на регистрацию. Снова
совершенно
поставить.
Верно.
То есть одного заявления, что недостаточно, что у тебя автомобиль в угоне, фиксация этого факта.
Но я так понимаю, что теперь в рамках вот межведомственного взаимодействия информация по угону с районного отдела внутренних дел будет автоматически передаваться в общую базу. Потому что mm-hmm. раньше не было как бы понимания единства. Mm-hmm. Справка об угоне — это одно, а обращение в РЭО — это другое.
Все, понял. А теперь поможет. Ясное дело, показка, новый автомобиль, 1.5% в месяц амортизация, пишет Владислав. Дальше что у нас еще? По всем договорам КАСКО есть такое понятие амортизации, ежемесячный процент, на который уменьшается страховая сумма. Пользуйтесь автомобилем, поэтому стоимость становится меньше. В год составляет около 15%. Страхование покрывает это. За эти дополнительные услуги 10-20 тысяч. Можно также через автоюристов это оспорить, так как это правило страховой компании, а не закон. Я об этом и говорю, что нужно спорить, без условно, извините меня, 15% в год. То есть, когда у тебя указана страховая сумма, которую ты получаешь в результате угона или тотала автомобиля, 2 миллиона, условно 2 миллиона, а тебе говорят, что ты вместо 2 миллионов получишь 1 700 000. Ну, так ведь это же, ну, как минимум, это не джентльменски, это не по-честному. У меня в договоре прописана страховая сумма. В результате я хочу получить именно эти деньги, правильно? Но тогда ты эти 15% отдашь автоюристам за их работу. Хотя нет, если победа ваша, значит, юристов же оплачивать должны в итоге... проигравшая сторона должна оплачивать услуги юристов, правильно? И тогда, значит, страховая компания должна их оплатить. Доброе утро, я слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман. Доброе. Сергей из Белого Пежо вам звонит.
Да, Сергей,
значит,
очень классно.
Значит, тут вы по поводу налога говорили.
Да.
Я тут вчера менял датчик по гарантии. Мелочь, но приятно.
Ну да.
И зашел я в General Motors.
Есть.
И увидел там, ну я его видел на тест-драйвах.
Да.
Такой Вена кроссовер Chevrolet Traverse.
Да.
Короче, со скидками он получился меньше трешки в восьмиместном варианте.
Угу.
Но самый прикол в том, что когда я заикнулся про большой налог, мне дядечка, он не менеджер, он начальник всех менеджеров там, сказал, что мы вам сделаем скидку в размере трехгодового налога.
Трехгодового
налога. То есть сейчас этот Traverse можно взять за 2,7 с копейками. Ну что-то близкого даже по цене нет. Я и в Шкоду вчера заходил, и в Volkswagen.
Так.
Все что-то... Здесь... Или меньше, или дороже.
И здесь мы выходим к очевидному вопросу. В чем подвох, вы имеете в виду? Или...
Да не подвох, нет. Просто я бы хотел, чтобы вы эту Вена-кроссовер рассмотрели как-нибудь.
Я его рассматривал настолько, что мы даже с Пашей Федоровым сняли программу «Выбор есть», где мы сравниваем автомобили, и мы сравнивали Traverse и Volkswagen Amarok. Поэтому и сделали мы это больше года назад, если не ошибаюсь. Так что я его рассмотрел. И уже тогда я сказал, что мне кажется, из таких семейных надежных автомобильчиков, если хотите, на Traverse нужно обращать пристальное внимание. Но вот то, что даже близко нет чего-то похожего, это неправда, потому что сейчас, как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Компания Ford сворачивает свои мощности и продажи легкового гражданского транспорта в России, и поэтому делает скидочки. Причем я услышал даже где-то в каком-то эфире рекламу по этому поводу. Так аккуратно обошли они вопрос ухода с российского рынка. И поэтому сейчас стартовая версия Ford Explorer, она уже не бедная, там, с камерами, со всеми пирогами, с кожаным салоном, стоит 2 миллиона 380 тысяч. То есть за 2,5 можно взять неплохой Explorer, который, если я что-то понимаю, можно с легкостью сказать и назвать конкурентом Chevrolet Traverse.
Моторы. Движение.
747 тысяч автомобилей на дорогах столицы. Скорость движения в центр увеличилась на 1 км в час. Это хороший, позитивный знак. Я хочу вам напомнить еще раз. Волгоградка, Рязанка, мертвые проспекты. Сейчас не проездные. И так будет еще несколько дней из-за ограничения движения, из-за какой-то волокиты там с метро. В остальном, где стоите всегда, там стоите и сегодня. 5 баллов пробки в столице. Зовут меня Роман Щукин. Будьте здоровы!
Моторы.